Говоря.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня, как это часто происходит в последнее время, мы выходим из Санкт-Петербурга. Но есть еще одна особенность программы, которую вы сейчас услышите. Она не о боевых действиях, не о войне, о дне сегодняшнем, но о дне сегодняшнем, безусловно, связанном с войной и, в первую очередь, конечно, с ленинградской блокадой. У меня сегодня два гостя. Я их сейчас представлю, а потом расскажу, чем они занимаются. Ну, и, собственно говоря, они лучше сами расскажут, чем они занимаются. Даниил Куцевич, руководитель проекта «Блокада. Голоса», и Алексей Алиферук, журналист проекта «Блокада. Голоса». Это тот проект, отдельные фрагменты которого вы слышите в конце практически каждой нашей программы «Цена победы». Это вот те петербуржцы, с которыми я познакомился где-то примерно, наверное, полгода или там год назад. Да, и заинтересовался вот самим этим проектом. О нем мы сегодня и поговорим. И о том, как, что, собственно говоря, стоит за этим проектом, какие люди стоят за этим проектом, какие люди как авторы и организаторы, что ли, этого проекта. И, безусловно, и в первую очередь, конечно, о тех людях, с которыми вот мои сегодняшние гости, их коллеги, разговаривают и пытаются их навести на какие-то воспоминания, на какие-то такие уникальные, я бы сказал, оригинальные абсолютно слова воспоминаний о блокаде Ленинграда, о той драме, которая развернулась вот в том городе, в котором мы сейчас находимся. Извините за такое немножко сумбурное и длинное вступление, но тем не менее оно было необходимо, чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, о чем и о ком мы будем сегодня говорить. И тогда первый вопрос Даниилу Куцевичу. Когда родился этот проект? И мой такой немного скептический, я бы сказал, вопрос. Да? Не поздно ли? Не поздно ли, потому что вот по моим наблюдениям, безусловно, память о блокаде в городе живет, но вот что касается очевидцев блокады, практически уже остались те люди, которые в дни блокады были детьми.
Добрый день. Спасибо за возможность прийти к вам. Что касается проекта, он родился в 2012 году. В общем, достаточно приличное время назад. Вот. И он родился как раз вовремя, чтобы успеть. Потому что на сегодняшний день, я считаю, что вот за истекшие там 5-6 лет мы сняли очень большой и качественный слой блокадников, которые именно на момент блокады были не только детьми, но и участвовали в противовоздушной обороне, были медсестрами, были взрослыми людьми на момент Великой Отечественной войны. Вот, поэтому в этом смысле я считаю, что мы успели. У проекта, конечно, на сегодняшний момент есть проблематика, что нам бы хотелось снять больше очевидцев, и у нас есть четкое понимание, что мы не успеем, потому что, ну, по ощущениям, у нас есть еще 2-3 года, после чего количество блокадников, которые смогут внятно и четко излагать свои воспоминания, оно, конечно, критически сократится. И действительно, вы правильно сказали, что сейчас остались по большей части это дети блокады.
Даниил, по ходу дела такой вопрос, вы сказали, снимали, то есть это не аудиопроект, а это видеопроект.
Да, поскольку мы являемся, ну, команда, которая создает проект профессионалами в области медиа, мы занимаемся рекламой, телевидением, каждый в своей профессии, то мы изначально подошли к этому вопросу делать качественные свидетельства, оставлять вот максимально, что технологически возможно на сегодняшний день, да, делать это максимально качественно. Поэтому мы снимаем на фотоаппарат в режиме HD, то есть это видео, очень качественная картинка с выставленным светом, мы приезжаем к блокадникам и пишем их на аудио, видео, чтобы это было вот в максимально качестве, которое на сегодняшний день возможно.
И уж извините, тогда такой вопрос. Это коммерческий проект?
Он не коммерческий. Я думаю, что он никогда коммерческим не станет. Хотя изначально я думал, что возможно, когда-нибудь это можно будет как-нибудь монетизировать, но думаю, что нет. Это абсолютно не коммерческий проект, надо на сегодняшний день признать. Он не приносит никакой прибыли, он только, можно сказать, пожирает деньги. Но мы считаем, что это дело абсолютно правильное, нужное, полезное, и оно приносит нам удовольствие.
Алексей, это я обращаюсь к Алексею Алиферуку. Извините, что не сразу вашу фамилию освоил.
Да, понятно.
Да, Алексей. Журналист проекта – это человек, который, собственно говоря, берет эти интервью, если я правильно понимаю, у Блоканина.
Да, я в роли интервьюера, и, может быть, чуть-чуть отвлекусь, почему именно тема блокады и почему столько лет. У меня первый выход на блокаду условно состоялся в начале 2000-х, когда я сделал для канала «Россия» фильм «Первый кирпичный» о работе бывшего крематория на территории Парка Победы. А тогда были живы люди, которые работали в этом крематории. У нас было несколько таких прекрасных женщин, которые каждый день таскали по себе по там 2-3 тысячи трупов. И, конечно, героев подобного плана сейчас мы трезво понимаем, что мы не найдем, но дело даже не в этом. Когда мы начинали сбор интервью в 2012 году и даже позже, в 2015-2016 годах, на нас с разных сторон сыпались обвинения в том, что откуда взялись эти неофиты, они что, ничего не знают о блокаде, они что, не знают, что все, блокадоведение уже сложилось, что сотни историков, сотни документальных фильмов, миллионы свидетельств, сотни дневников блокадных, вроде как и музеев с Целиным, с очень сложной судьбой, об этом еще скажем. И вроде как все сказано на эту тему. Действительно, куда они едут? Это действительно наше все, это наша святость практически ленинградская. Но они хотят попиариться, эти неофиты, на вот этой святой теме.
И что бы вы им ответили? Или уже ответили?
Мы пытаемся, мы достаточно тихо себя ведем. Я не считаю, что мы собираем какие-то пиар-дивиденды каждый день. На нас сравнительно недавно обратили внимание масс-медиа, то есть был там эфир на Радио России, но я считаю, что мы ведем себя достаточно скромно, и главное, что у нас задача, она немножко помочь Ленинграду и ленинградцам, просто действительно слой уходит, и мы хотим оставить воспоминания о том, как выглядели эти люди, и оставить их личные истории. Я понимаю, всегда будет скептицизм со стороны профессиональных историков, потому что для профессионального историка главный это документ. Они сидят в архивах, они оперируют к фактам, к методологии исторической, а мы оперируем к человеческим воспоминаниям. Это два разных совершенно таких параллельных направления, из которых вместе, наверное, и складывается то, что называется исторической памятью. Я нормально отношусь к... Я сам иногда скептически смотрю на будущее этого проекта в том плане, что мы никогда, когда приезжаем к человеку, никогда на 100% не знаем, что он расскажет. Насколько детальна это будет история, сколько в ней будет личного отношения, а сколько такого исторического подхода. Но бывает одно из десяти... Это, на мой взгляд, журналистский, это все-таки
откровение,
абсолютно, это исповедь. И ее и в человеческом плане, да и в историческом, ее значимость, для меня она очевидна.
А все-таки вы не ответили еще на один вопрос тех людей, и мой тоже, которые, высказывали какие-то сомнения по этому поводу. А что, недостаточно действительно документальных разного рода свидетельств, которые собраны, сколько там, больше, чем за 70 лет, в конце концов?
Конечно, мы видим похожие судьбы. Мы видим, как люди примерно одинаково узнавали о начале войны 22 июня 41 года, как их, будучи детьми, примерно одинаково вывозили куда-то вообще, извините, не на восток, а на запад и на юго-восток навстречу наступающим немцам, потом их с детскими садами возвращали в город. Мы видим историю о том, как никто не мог представить, чем обернется уже октябрь, и уже с сентября уже пойдут нормы снижения хлеба, и никто не мог представить, какая судьба ожидает этот великий город. Действительно, очень много повторений, но бывает в каждом рассказе некая деталь, которая совершенно нова для нас, как для исследователей этой темы. Это может быть рассказ там, о забытом кусочке сахара где-то там за комодом. Хотя это тоже некий стандарт блокадной жизни, а может рассказ о, извините, о какой-то крысе, которая там где-то за буржуйкой провела несколько блокадных недель вместе с этим человеком. И когда умерла эта крыса, он понял, что скоро его очередь. То есть в каждом рассказе есть некая кульминация, и она не похожа, потому что вот эти стратегии выживания в блокадном городе, они у всех были все-таки различными.
Ну, я практически, да, тот же вопрос Даниилу хочу задать, руководителю проекта. Вы как бы, вы не берете интервью.
Я их монтирую, то есть через мои руки, сердце, уши и глаза проходят все интервью, причем каждое по нескольку раз, пока оно не приобретет свой окончательный вид.
Вы как бы ответили на эти сомнения?
Я бы для меня лично, я не готов развеивать чьи-либо сомнения, на самом деле, но для меня лично это уникальный формат, потому что, и до этого я был знаком с воспоминаниями блокадников, книга Даниила Гранина и так далее. Но формат, когда ты не только читаешь, не только слышишь, но и видишь, как это сам очевидец говорит, с какой интонацией, с какими глазами. То есть это приобретает совершенно новое качество формата. Это новое качество ощущения, да. Потому что для меня было шоком, потому что это все истории исполнены колоссального драматизма. Но практически все очевидцы рассказывают об этом как о вчерашнем походе за хлебом. Что-то обычное, что-то совершенно нормальное. То есть, и это производит неизгладимое впечатление. То есть это становится еще более мощным. То есть вопрос в том, чтобы не только донести исторические факты, но и донести то состояние, в котором люди были здесь во время блокады. И это возможно, именно совмещая текст, прямые воспоминания и глаза этих людей, и то, как они выглядят, их трясущиеся руки, их иногда всхлипы, или их иногда монотонные, совершенно спокойные манеры ведения разговора. Это в совокупности это совершенно потрясающий формат, потрясающий, очень ценный, на мой взгляд.
У меня такой вопрос к вам обоим, наверное. А вот не было никогда такой реакции со стороны собеседника, что давайте я вам расскажу 150-й раз уже одно и то же, типа, что все, что все повторяется, да?
Есть блокадники, которые очень часто принимают участие в различных проектах, которые занимаются сбором воспоминаний. Действительно, у них есть некие стандартные истории, которые они на камеру с той или иной степенью натренированности воспроизводят. Но все равно каждый раз, на каком-то моменте, на пятой, на минуте, на седьмой, на десятый, в них что-то щелкает, и они снова оказываются в том времени, когда это все происходило, и все равно это окрашивается все равно самыми настоящими эмоциями живых людей.
Алексей.
У нас все-таки есть внутренняя драматургия, некие я все-таки выстраиваю беседу таким образом, чтобы человек не говорил о том, что происходило там 19 сентября 1941 года на Ленинградском фронте где-нибудь в районе там Ржевки и Пороховой. Это нас интересует другое. Какова была семья? Кто были соседи? Какова была обстановка в этой коммунальной квартире? Кто первым ушел на призывной пункт? Где был ближайший хлебный магазин? Какова была очередь в этот магазин? Как вы получали карточки? Платили ли вы деньги, получая хлеб? И это те вопросы, из которых складывалась ежедневная жизнь блокадника. То есть, конечно, подготовленный человек, который об этом рассказывает условно там с какого-нибудь 50-какого-то года, он, конечно, расскажет нам про Веру Инбер, про Ольгу Бергольц, про то, что тарелка это была все, связь с миром и связь с большой землей. Но на самом деле меня больше интересуют другие детали. Другие детали. То есть это стратегия выживания в блокадном городе. Это ежедневная борьба именно за то, чтобы выжить без, может быть, героики, без пафоса. Хотя была героика, была пафос. У нас, слава богу, мы успели захватить людей, которые активно работали и служили. Но надо сказать, что наш основной контингент – это иждивенцы, у которых было 125. Люди, у которых была рабочая карточка, люди, которые были на казарменном положении, в тех же госпиталях, в те же медсестры, они были уже немножко в другой ситуации. Они могли рассчитывать хотя бы на кипяток каждый день, чего не было у иждивенцев.
Знаете, я бы добавил еще вот, что меня все время потрясла книга уже, к сожалению, умершего, рано очень умершего петербургского историка Сергея Ярова «Блокадная этика».
Да.
Конечно, вы говорите, что все менялось, да, вот под влиянием обстоятельств этих трагических. Самое ужасное, конечно, менялись этические представления, да, о жизни, что можно, что нельзя. Да. Фактически снимались запреты на многое. Да. Вы вот это чувствуете?
Ну, конечно, когда женщина рассказывает историю, предположим, о своей маме, которая просто сходит с ума и запихивает карточки в рот и начинает их есть на глазах у остальных членов семьи, понимаете, а уже сделать ничего нельзя, она просто уже сошла с ума. И, собственно говоря, что вот они сейчас делают с этой женщиной? Они просто понимают, что она умрет первая, а они как бы дальше их очередь. Но эти люди выжили, и они рассказывают нам об этом сегодня. То есть, естественно, это этические отношения внутри семьи. Ну, и там принципы разные, но мы, как гуманисты, нам, конечно, больше нравится история о том, как люди делятся последним с соседями.
Ну, да.
Когда они собирают всех по лестнице, и на этот последний, извините, гороховый суп, они, собственно говоря... И этот суп, естественно, запоминается потом всем на всю жизнь. Но это мы понимаем, что среди тех, к которым мы обращаемся сегодня, были и такие, наверное, которым нужно было делать какой-то жуткий вообще нравственный выбор между там братом и сестрой. И не всегда это, может быть, был выбор в пользу брата. И вы понимаете, мы все-таки стараемся людей не доводить до той грани, когда в конце концов чувствуешь себя с оператором немножко такой бригадой реаниматологов, и какой-то вариант какой-то анестезии должен всегда быть рукой, какой-то вопрос отвлекающий, потому что если человек начнет объяснять, что он выжил, а такое бывает, что он выжил только потому, что умерла мама, или только потому, что умер брат, конечно, это уже некий такой эмоциональный пик, после которого человека иногда приходится его вводить. Ну, в обычное нормальное состояние.
Ну да, но я хочу сказать, что этот вопрос вообще стоит перед многими людьми. Это в журнале передо мной он стоял, когда вообще запускался вот этот проект «Цена победы», который касается не только блокады Ленинграда.
Да.
И мне многие говорили, да и сам себе задавал этот вопрос, а стоит ли вообще это трогать? Да? Стоит ли трогать? Но потом, вот, судя по письмам тех же даже ветеранов войны, им нужно это.
Да,
они хотят, чтобы это трогали по многим причинам. Да? Во-первых, это такая страница их жизни, которую они не хотят забывать. Да? Хотя, казалось бы, может быть, лучше и забыть, и не мучиться. Да? А с другой стороны, у них есть, я не знаю, вот почувствовали вы это или нет, у них есть такая некая неудовлетворенность тем, как это закрепилось в исторической памяти, в исторических документах, в исторических учебниках и так далее. Да? Они хотят, чтобы их версия этой истории существовала иногда в противовес, иногда в параллель с тем, что там преподают, рассказывают и говорят. Да?
Абсолютно верно. Совершенно с вами согласен. Я еще вижу здесь некую миссию нашего проекта в том, что те блокадники, к которым мы ездим, они хотят быть услышанными. То есть это очень парадоксальное явление. Они не хотят донести какую-то свою правду. Они действительно награждены и всячески государством оберегаемы и охаживаемы. Тут никаких вопросов нет. Но они реально хотят, чтобы их услышали. Услышали их простые истории. Они просто хотят высказаться. Высказать все, что они видели. Это не про правду или неправду, не про то, как было или не было. А это просто...
Хотя,
да, но у них первоочередная вот потребность есть... рассказать, ребят, послушайте, что было у меня. Вот, и мы, получается, и эту функцию тоже берем на себя. Мы даем им такую возможность.
Вот когда Алексей говорил о этом адском совершенно нравственном выборе, да, я почему-то вспомнил историю, я уже не помню, это у Ярова было или где, что вообще-то была рекомендация, например, там, наверное, мама и дочка, ну, условно говоря, или мама и сын, неважно, да, чтобы в первую очередь мама кормила себя. Потому что если она себя не находит, если она не выживет, то ребенок точно не выживет. А если она выживет, то она может еще каким-то образом помочь, да, и дети обижались, когда мама, скажем, да, ела больше или раньше, чем сами дети.
Абсолютно верно. Еще огромное количество случаев, когда блокадники рассказывают, что соседка не могла отказать и кормила ребенка, отдавала свое ребенку своим детям и в итоге умерла. Да, то есть...
Я хочу добавить, что эту историю можно транслировать на разные уровни блокадной жизни. Вот часто можно услышать, что А партийные это питались лучше, естественно. У них там были закрытые столовые и так далее. И руководство в Смольном, ну, об этом можно чуть отдельно, Жданов там чуть ли не пирожные ел. Давайте на секунду представим, что если бы партийные питались так же, как иждивенцы, что бы ожидал вообще этот город? То есть он бы, извините, он не, до марта-февраля 42-го бы не дотянул. Просто вот это вопрос об этике и понимании того, что происходило в городе. Кто-то должен был питаться лучше, тот же рабочий на Кировском заводе, чтобы на переднем крае был хотя бы еще один новый КВ.
С вами трудно не согласиться с одной стороны, да, потому что, конечно, здесь этика вступает в противоречие с эффективностью, я бы сказал.
Да.
А с другой стороны, просто мы знаем тоже по документам, по свидетельствам случаи, когда это не оправдано никаким эффективным руководством. Как знаменитый дневник вот этого партийного какого-то да, чиновника средней руки.
Который отдыхал в санатории.
И там и рассказывал о меню, которое ему там предлагали. Я не знаю, там, если это правда, то она, вот такого рода вещи не оправдываются, да, никакими, там, никаким эффективным руководством. Ну, ладно, это, знаете, что это... Я думаю, что эти споры будут довольно еще долго идти и... По-разному можно на это все смотреть.
Я вспомнил одну даму, которая у нас работала в такой закрытой партийной столовой лет 5 назад. Ее писали, сейчас фамилию не вспомню. Ей пришлось оттуда уйти, потому что начались такие, как это сейчас модное слово, харазмы, да, приставания со стороны партийного функционера. Но действительно она отмечала, что хлеб там совсем другой. Хлеб наверняка был из... Работала там такая одна... Это 34-я, по-моему, если сейчас не ошибаюсь, булочная где-то на углу там Мытинской, какой-то 8-й Советской. И поставляла хлеб и Смольно, еще несколько таких закрытых, закрытых столовых. Но все в том, что да, она там не видела истощенных людей с язвенными признаками дистрофии. Город был разный, он многослойный был, блокадный город.
Ну хорошо, давайте еще продолжим тогда немножко еще таких общих данных. Сколько вы вот за эти, сколько, 6 лет, да, получается, сколько за эти 6 лет вы записали вот такого рода интервью?
Да нет. За 6 лет мы записали 250 воспоминаний блокадников. В основном это в Санкт-Петербурге, но у нас была возможность по работе, мы были в Нью-Йорке, в том числе и поработали немножко с блокадным сообществом, которое проживает на сегодняшний день в США. Вот, 250 интервью у нас записано, 63 интервью у нас смонтировано, обработано, выложено на сайт, причем к ним мы сделали субтитры, перевели на английский язык и на немецкий язык. Вот. Но у нас есть планы на ближайшие 3 года довести эту цифру до 1000. То есть, это, с одной стороны, цифра хорошая, с другой стороны, ну, это уже какая-то, в общем, качественный срез исторический. Поэтому в ближайшие 3 года я планирую плотно-плотно этим заниматься.
Вам нужна ли какая-то общественная помощь, я бы сказал, там, да? А как вы узнаете, где есть блокадники? То, может быть, вы, не знаю, если вы сообщите там ваш сайт или что, чтобы, вам, чтобы вы получаете какие-то наши слушатели, может, откликнуться, да, дадут вам какие-то адреса, если вам это нужно.
Да, безусловно. У нас есть сайт, на котором выложены все воспоминания блокадников. Можно найти по адресу в интернете blokada.rf. Там же можно найти контакты для связи с нами. И если у вас есть родственники или знакомые, которые готовы поделиться воспоминаниями о жизни в блокадном городе, в блокадном Ленинграде, звоните, пишите. Мы обязательно организуем съемки, приедем и снимем ваших блокадников.
Ну хорошо, да, будем надеяться на отклик со стороны слушателей наших. А я хочу сказать, что мы ничего не завершаем нашу программу. Мы всего лишь ее прерываем на короткий выпуск новостей, после чего продолжим говорить в программе «Цена Победы» о проекте «Блокада голоса». Напоминаю, у нас в гостях Даниил Куцевич, руководитель проекта, и Алексей Алиферук, журналист проекта. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, мы выходим из Санкт-Петербурга. У меня в гостях два петербургских общественных деятеля, я их так назову. Даниил Куцевич, руководитель проекта «Блокада голоса», и Алексей Алиферух, журналист проекта «Блокада голоса». Это тот проект, фрагменты которого вы, уважаемые слушатели, можете услышать в конце каждой нашей программы «Цена Победы». Это живые свидетельства блокадников, людей, которые, вот два моих сегодняшних гостя, ну и их коллеги еще, они не вдвоем работают, конечно, записывают уже в течение 6 лет. Это видео и аудиозапись, которая должна послужить, вот чему она должна послужить. Вот с этого мы начнем разговор во второй части нашей программы. И какую вы видите судьбу этих там 250 интервью уже сделанных и будущей 1000, которую вы хотите сделать? Даниил.
Я вижу наш проект в итоге как общероссийский, общедоступный видеоархив воспоминаний жителей блокадного Ленинграда. То, что он будет совершенно точно интересен историкам, социологам, это, ну, для меня абсолютно очевидно, потому что материал исторический, который собран у нас в видеоархиве, он абсолютно уникален. То есть исследовать здесь можно и жизнь осажденного города, и быт, и психологию людей, и любые социальные срезы этой ситуации. Поэтому я вижу, что года через 3, когда мы снимем 1000 интервью, может, пройдет чуть больше времени, пока их мы все смонтируем, но это будет общероссийский, вседоступный архив, чтобы любой человек на территории нашей страны в любой точке мог зайти на наш сайт, который сейчас существует, блокада.рф, и послушать, и посмотреть в глаза людей, которые пережили блокаду Ленинграда, и услышать их воспоминания.
Насколько я знаю, вот в этом многострадальном музее в Соленом, да и в музее, который должен быть создан, там вот пока трудно понять, когда он будет создан и в каком виде, но тем не менее, что есть, ну, я не знаю, может быть, не такого масштаба проекты, но есть некие записи, вот, свидетельств блокадников. Это не вступает между собой ни в какой конфликт? Это...
Да, как нет, конфликт это, безусловно, не вступает. Более того, мы дружим, мы находимся в постоянном тесном общении с музейным сообществом, которое занимается тоже темой блокады. Более того, мы когда-то чаяли надежду как-то объединить наши усилия, но, к сожалению, государственные возможности и реалии, они немножко отличаются от возможностей нас, ну, фактически это возможности бизнеса, да, и поэтому мы никак не пересекаемся. Мы можем, надо честно сказать, на сегодняшний момент мы можем делать свою работу качественней, быстрее и эффективнее, ну, просто в десятки раз. Поэтому...
Если бы что.
Мы это делаем сейчас. Мы эффективнее, да. Мы эффективнее сейчас уже в десятки раз. Мы снимаем в качестве HD, мы к ним ездим, мы не завязаны на отчеты, куда мы съездили. То есть мы делаем это, мы делаем то, что делаем, то, что надо.
Но тоже музейное сообщество не заявляло о каком-то, не было запроса на эти материалы с их стороны. И если он будет, то как вы на него откликнетесь?
Ну, мы рассмотрим любые предложения. Более того, эти запросы были, но они, к сожалению, до сих пор не были оформлены в какое-то связанное предложение. То есть пока что это была декларация о том, что нам бы хотелось, давайте вместе. Мы говорим, давайте, мы тоже только за. Давайте обсудим условия, как это будет выглядеть и так далее. Ну, как вы справедливо заметили, пока непонятно ни судьба будущего музея, ни судьба старого музея. Поэтому говорить о том, что это может реализоваться в какой-то проект, ну, совместный, пока что рано. И поэтому мы пока что делаем то, что мы можем делать. Мы делаем собственный проект, и потом мы абсолютно открыты для того, чтобы интегрировать его с любыми абсолютно другими проектами. Почему нет? Главное, чтобы это на выходе соответствовало нашей идее общедоступный всероссийский видеоархив воспоминаний. Не без идеологической окраски, без каких-либо оценок. Это принципиальная наша позиция. Потому что многие интервью блокадников, они, в общем, зачастую, ну, не соответствуют тому, что хотелось бы слышать государственным органам, скажем так. Сейчас тенденция все-таки говорить о том, что как у нас... Ну, патриотическое воспитание, оно хорошо, но здесь зачастую люди не очень понимают, что если человек рассказывает о том, что он умирал, что это тоже часть патриотизма. Да.
Сейчас куча вопросов. Сейчас вопрос, что такое, да, что такое музей? Как должен выглядеть музей о блокаде? Нет вообще никакой понимания этого вопроса. Я, может быть, немножко сейчас диссонансно выступлю. Тут с ребенком был. Это на углу бассейна, да, и Гагарина, где у нас открылась «Россия. Моя история». Мультимедийный проект. Сейчас, ну, я успел, как бы, я прошел бесплатно. Сейчас они вроде как хотят там активизировать кассы и так далее. Но в сухом остатке, как у меня как у человека, который 25 лет вертится в музейном сообществе. Знаете, запах таких мониторов абсолютно инфернальное ощущение. То есть тебя вводят в какое-то черное пространство с огромным количеством мониторов и подают строго дозированно цитатно информацию из истории разных периодов нашей страны. Да, это напоминает зомби немножко проект. И я мне неприятно даже догадываться о его конечной цели этого проекта. Для меня музей начинается с вещи. И для меня простая там ложка или спичечный коробок блокадного периода расскажет больше об истории блокады, чем, извините, музей, который вот на углу бассейна и Гагарина, где 200 мониторов, и на каждом мы видим либо Хрущева, либо целующегося Брежнева, либо Гагарин полетел в космос, а вот здесь роскошные сталинские пирамиды московские, да, наша романтика сталинский ампир. И в сухом остатке-то на кого это рассчитано, когда все это можно за 3 минуты найти в интернете и с большей долей информации. То есть мы отказываемся от вещи, мы отказываемся от исторического предмета ради, собственно говоря, чего, ради какой установки. И это принципиально для будущего музея о блокаде, который сейчас строится, в который вложат какое-то количество миллиардов. И на этом, конечно, будут удовлетворены огромное количество строителей, музейных специалистов, да и историков, конечно, привлекут. Будут говорить о том, что там будет институт, исследовательский центр, и все это должно случиться едва ли не в 2019 году. Но где вообще концепция этого музея? О чем там будет вестись рассказ и какие акценты будут расставлены в блокадном периоде, на какую мы будем ориентироваться, российскую или на внешнюю историю? Вообще нет даже намека, попытки ответить на эти вопросы, при том, что механизм уже запущен, при том, что рядом есть образец Народного музея. Там тоже масса вопросов. Ленрезерв, Анатолий Бернштейн. Загадочная история. Загадочная. Ну, мы понимаем. Там, конечно, есть как-то...
Расскажите.
В двух словах не получится, потому что эта история как раз уникальна тем, что там все настоящее. Там образцы техники...
Это частный музей?
Это частная история. Это частная история. Но, понимаете, я был там в закромах, я был поражен уровнем этих предметов. Да их нету ни в одном государственном музее сейчас, связанном с войной. Спасибо, в России.
Что сказали, надо будет поинтересоваться.
Это все открыто, и туда идут миллионы петербуржцев в праздники. Более того, когда нужно на официальном уровне там, губернатору города там, или митрополиту, да уже, собственно говоря, и патриарх там был со всей свитой в этом музее. То есть он полностью легализовался с этой точки зрения, этот музей. Они уже там отмечают день прорыва и день снятия, наша власть, да? Не говоря уже о народе. Во что мы сейчас вкладываем новые миллиарды? То есть, получается, мы сейчас закрыли экспозицию в Целину, легендарную, с которой все начиналось в 46-м году, и знаменитые репрессированные люди. Они сейчас закроются на длительный ремонт. Длительный ремонт, а дальше, кстати, вопрос, куда уйдут их фонды? Там около 50 тысяч экспонатов. Означает ли их закрытие на ремонт сейчас, что эти 50 тысяч должны влиться в те пирамиды, которые будут на Смольной набережной? Если это произойдет, то в Соленом ничего не будет. И не будет действительно вот легендарного вот этого Намольного блокадного места. То есть с памятью блокады, на самом деле, в Ленинграде...
Там же у самого музея трагическая судьба.
Конечно, в 49-м году их всех раздавили. И там, ну, там был музей, о котором уже это уже не восстанавливаемо, потому что там стояли разбитые оригинальные трамваи, в которых попадали снаряды. Там были просто дзоты целые, блиндажи. Там просто были целые партизанские площадки. Там были просто самолеты Дугласы. Там, ну, это уже не будет не восстановить никогда.
Знаете, еще какой у меня к вам вопрос, кстати, связанный с музеем, и с вашим проектом, да вообще и не только вообще касается, наверное, блокадного Ленинграда. Вот прошло, значит, сколько? 73 года. Ну, почти, будем считать, почти практически 75 лет уже, да, с окончания войны. Вот спустя 75 лет, вот ваш проект, музеи новые, там, старые, на кого они должны быть рассчитаны? Все-таки давайте признаемся, что с приходом новых поколений и уходом поколений, которые или сами застали войну, или сразу послевоенных поколений, война становится все-таки все больше и больше неким фрагментом истории. Да? Ну, как там, в конце концов, там и война 1812 года уже превращается в такой в параграф в учебнике, да? Не говоря уж там про Куликовскую битву. Да? И это, наверное, естественно, да? Но невозможно все время на надрыве вспоминать войну. И с этой точки зрения. И важно, мне кажется, сейчас как молодежь это будет воспринимать, как следующее поколение. А мы, вот когда, кстати говоря, я вас дополню, когда вот этот новый музей, когда был там конкурс вот этих зданий, да, я помню, что сказала городская власть. Давайте спросим блокадников. Извините, что это цинично, наверное, звучит. При всем уважении к блокадникам, это уже не для них музей-то. Правда?
Ну, абсолютно. Вот смотрите, если мы начинали в 2012 году, общегородская цифра, там я могу ошибаться, плюс-минус, но число блокадников там 150 тысяч. Меня, кстати, цифра всегда поражала. Ну, сейчас мы в 2018 около 100 тысяч, там, по данным Рожененкова, комитета Смольного. Но и основные категории, мы прекрасно понимаем, что это все-таки люди, рожденные после 30-го года. Да? То есть они уже не принимали активное участие в обороне города, но могли скидывать зажигалки там с крыш. Это как бы самая их героическая как бы история, кроме того, что они выжили. Самое героическое – это то, что они выжили, конечно. Но вот, апеллируя сегодня к ним, они замечательные. Мы вообще просим прощения, что мы не сможем поговорить со многими из них, просто потому что, ну, я подозреваю, что не успеем. Они замечательные, они интеллигентны, они всегда угощают чаем, и многие из них страдают от одиночества. Но обращаться к ним как к категории, которая должна за нас решить, как вот какой у нас будет новый музей блокады. Но извините, музей делается все-таки, мне для кажется, для тех, кому сегодня...
У меня здесь абсолютно демократичное мнение. Я считаю, что любые музеи нужны и важны, и в том числе воспитывающие патриотизм у людей, как это делается сейчас. Почему нет? Если это нужно, пускай это будет. Но я считаю, что мы со своим проектом даем возможность людям, которым нужна другая точка зрения, даже не другая точка зрения, мы даем возможность посмотреть на это вот так, как оно было. Да, и у нас есть...
Неофициозно.
Абсолютно. У нас есть огромная площадка, это интернет. То есть это круче, чем любой музей, который построен в любой точке нашего города. Да? То есть это потрясающая возможность, и все музеи могут существовать абсолютно гармонично, естественно. И по поводу аудитории, у нас был чудесный опыт. Мы ездили в свое время на выставку Интермузея в Москву, когда съезжаются различные представители музейного сообщества всего мира. У нас там было несколько стендов, которые представляли наш контент. То есть это был видеоэкран, где люди могли подойти, надеть наушники и, нажав на портрет блокадника, послушать его воспоминания. И все, кто туда подходил, это были дети 13, 14, 15, 16 лет. Они говорили: мама, я хочу послушать. Надевали наушники, и мама не могла их оттащить. То есть как раз это для меня ответ на вопрос, кому это нужно. Про патриотизм это, про что-то другое я понятия не имею. Да и даже и не думаю, потому что я просто вижу, что это реально возможность людям...
Это же другая категория. Не патриотизм.
Ну, это... Конечно.
Глупость вообще это обсуждать. Это просто, некая, если хотите, пролонгация, продление исторической памяти какой-то. Да?
Абсолютно. Я считаю, что здесь как...
Фиксация в исторической памяти вот этого трагического момента.
Я считаю, что тут как радуга. Да, есть различные цвета. Есть такой музей. У нас там, условно говоря, там есть ярко-фиолетовый цвет, который на данный момент вот в историческом сообществе, в музейном сообществе представлен только нами. Ну, вот это абсолютно прямые видео задокументированные воспоминания. И, собственно говоря, других альтернатив нам на сегодняшний момент нету, и боюсь, что и не будет.
А вы открыты там, не знаю, для историков, для исследователей?
Абсолютно. Мы всегда открыты. Более того, к нам обращаются люди, обращаются различные режиссерские команды, в том числе из-за рубежа, которые просят у нас либо контакты, либо как доступ к нашим материалам. И мы, безусловно, если видим, что люди адекватные и не готовы это использовать для каких-то своих корыстных целей, то мы, безусловно, даем прямой бесплатный доступ ко всему. Единственное условие упоминания то, что это наш проект и все. А для обычных людей, да, опять-таки еще раз упомяну, сайт Блокады РФ, заходите, нажимайте на любого блокадника, слушайте его воспоминания бесплатно из любой точки мира.
А большая посещаемость сайта?
Не очень большая. Я, честно говоря, давно не смотрел на статистику сайта. Но это все в будущем. Это не проект, который должен сразу показать какие-то цифры. Я это прекрасно понимаю. И то, что он будет, условно говоря, сильно посещаемым, это, ну, будем так смотреть лет на 5 вперед. Вот тогда это можно будет о чем-то говорить. Пока что сейчас мы еще играем в то, что блокадники живы, и давайте споем им песню про то, какие они молодцы. Но через 5 лет, когда их уже не будет, люди тогда, я думаю, вспомнят, а что это было-то, ребята, а что мы упустили. И в этот момент как раз, я думаю, что наш архив, он, собственно, и выстрелит.
Ну, собственно, как и любой архив, и обычный, классический архив, он не рассчитан на такое массовое посещение. Да? Если это архив, то к архиву обращаются, да, когда надо к нему обратиться, да, или когда там хочется обратиться. И так далее.
Безусловно.
А как вы ищете ваших собеседников?
Ну, у нас есть команда, у нас порядка 7 человек. И у нас есть люди, которые занимаются поиском блокадников. То есть это мы тесно сотрудничаем с ветеранскими организациями, с библиотеками, которые до сих пор в городе есть, и которые, на самом деле, даже зачастую лучше, чем любые государственные какие-то структуры, знают, кто в районе живет из блокадников, кто в светлом уме, кто хочет поделиться воспоминаниями. Плотная, постоянная работа, постоянные созвоны, постоянные договоренности, которые в связи с возрастом блокадников периодически приходится менять. Постоянно ежедневные много работы.
Вы знаете, чем я столкнулся, когда разговаривал, еще, слава богу, застал при жизни с Данилом Александровичем Граниным, да, разговаривал я в Минске с дочерью Адамовича.
Олеся Адамович.
Олеся Адамовича, и видел даже его записные книжки, все вот связанные с блокадой. Тогда это было откровение, вот эта блокадная книга, потому что вообще блокада нелюбимая тема для нашей власти, что советской, что, по-моему, уже и российской. Хотя, конечно, многое раскрылось, многое открылось, многое стало можно, но советская власть вообще не любила вспоминать про блокаду. Блокада – это какая-то такая закрытая была тема. Она
не укладывалась,
она не укладывалась в общем,
вообще
да,
советской стране. Абсолютно.
Да, потому что нужно вроде было говорить о героизме армии, а здесь гражданское население, да, на которое, в общем-то, наплевали, прямо говоря.
Ну, мы можем даже вспомнить Сталина,
да, который говорил
о том, что главное – это армия.
Угу. Вот. Все это не главное, но как результат этого не только мы плохо или совсем не знали историю блокады, во внешнем мире, да, вот эта трагедия блокады тоже очень мало известна.
Абсолютно верно.
Да? И, кстати говоря, надо им отдать в этом смысле должное немцам, я имею в виду, они все-таки историю войны пробирают, да, с точки зрения своей там вины и ответственности.
Но блокаду они упорно обходят.
Они обходят, не кажется ли вам еще и потому, что они ее не знают?
Ну, у немцев, или я думаю, знать, здесь размер думаете? Травмы, конечно, он у них и так
Или не хотят знать.
С немцами сложно. Но что касается, я просто вспомнил несколько книжек. Это английский журналист Аверт и американский Солсбери, которые написали первые книги о блокаде, когда у нас о них совершенно ничего не говорили. Это 50-е годы. Потом они вышли у нас в 90-х, и это была сенсация. И там была уже правда о блокаде. Немцы обходят, и здесь, честно говоря, вот с немецкими коллегами по этому вопросу у меня не было опыта общения. Может быть, кто-то объяснит эту историю лучше меня, но немцы до сих пор, и мое ощущение, и не очень хотят знать, как это происходило здесь в реалиях.
Мы не хотя, об этом говорим, с другой стороны.
Хотя они дают немецкие источники, и сегодня мы имеем возможность знакомиться с интереснейшими донесениями там СД, людей, которые были на переднем крае обороны, которые видели, что происходит, которые видели, как прорываются группы ремесленников из Ленинграда, и их расстреливают наши же, извините, значит, красноармейцы, потому что были соответствующие приказы. Или выходят люди копать картошку на переднем крае, и их тоже убивают. И об этом сообщают, значит, в донесениях службы СД-разведки. Но и отлично, что есть возможность общаться сейчас с архивными документами. Кстати, с немцами проще, чем с нашими, как вы знаете. Потому что у нас на определенном этапе опять все закрылось. И опять мы не знаем там переписок Жданова, не знаем основных документов Подкова, Кузнецова, которые бы раскрыли все карты по блокадной жизни. Они на какое-то время в 90-е приоткрылись, потом это опять все схлопнулось.
Хотя я вам должен подсказать одну вещь, потому что у меня был разговор как раз с Андреем Сорокиным, он директор Российского государственного архива социально-политической истории, это высший партийный архив.
Да.
Он говорит, ну, в Москве он.
Да.
Он говорит, удивительные вещи он рассказывает. Он говорит, вот все жалуются, говорит, мы раскрыли полностью все досье Жданова. Вот ни одного обращения.
Никто не знает.
Никто не знает, то ли все хотят. Вот нам раскройте, а потом, когда раскрывают, никто за этим не идет.
Бывает и так, наверное. Наверное, бывает и так, да.
Так что, если вас это интересует, я вам подскажу.
Узкая прослойка историков. Вы вот спрашивали, кто к нам. У нас один из крестных отцов как раз был очень хороший и выдающийся специалист по блокаде, такой Юрий Иванович Колосов, который, к сожалению, его не стало 2 года назад. Это был президент Ассоциации историков блокады и обороны Ленинграда. Это из тех, кто из профессиональных людей, которые нам симпатизировали. Он, кстати, очень долго отказывался рассказывать свою личную историю, хотя ему было уже 13-14 лет на начало войны, и он был
блокадная
здесь.
Блокадная история, я не знаю, заинтересует вас это или нет, блокадная история же выходит и за пределы Ленинграда, да?
Да, конечно.
Да, потому что вот я знаю, просто работая там по исторической тематике там, и в журнале, и на радио, что вот эти вот выезды вывозили, да, там
блокады. Огромная история.
На Урале много было.
В Сибири, Казахстан, Сибирь, конечно.
Сибирь, Казахстан, не говоря уже о том, что музеи вывозили.
Да? Конечно, да.
На самом деле у нас в интервью блокадников огромный пласт рассказов о том, как они переживали время после эвакуации уже из блокадного Ленинграда. Но мы, к сожалению, это в наш проект не берем. Но, тем не менее, эти материалы у нас остаются. Возможно, в дальнейшем они будут как-то использованы. Потому что материал действительно тоже уникальный.
И он тоже не совсем однозначный для современных историографов, потому что все рассказы о том, что везде блокадников встречали с распростертыми объятиями, он, судя по нашим архивным материалам, не соответствует.
Тоже надо изучать. Я благодарю своих собеседников. Напоминаю, это был Даниил Куцевич, руководитель проекта «Блокада голоса», и Алексей Алиферух, журналист этого проекта. Вел программу Виталий Дымарский. И до встречи через неделю.
Спасибо.
Спасибо.
Программа «Цена победы».